Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Завершился первый день работы съезда партии «Единая Россия». Его основной итог – принятие поправок к уставу партии, которые позволяют Владимиру Путину возглавить «Единую Россию», не будучи членом партии. Взгляд на работу съезда снаружи и изнутри в нашей программе представляют Владимир Лысенко, президент Института современной политики, сопредседатель незарегистрированной Республиканской партии России в нашей студии, и Максим Шевченко, член Общественной палаты, ведущий программы «Судите сами» Первого телеканала. Добрый вечер, Максим. У нас на прямой телефонной связи.
Добрый вечер.
Напомните, какую вы сегодня секцию возглавляли и чем она занималась?
Ну, я не возглавлял, а я был модератором, потому что в рамках дискуссии в секции все были равны, естественно. Моя секция называлась «Глобальный мир. Амбиции суверенной России». В секции принимали участие политологи, эксперты самых разных взглядов и направлений политической мысли. Вовсе никакого единомыслия не было. Была очень жаркая дискуссия, и точки этой дискуссии были абсолютно диаметральные. Были гости из Европы, могу сказать, что это Александр Рар, известный германский политолог, приехал к нам. Профессор из Геттингена, профессор, забыл, Шульце, кажется, да, профессор, там политологии. Были люди взглядов либеральных, были люди взглядов таких империалистических, были взглядов прозападных, антизападных. Пришел на нашу секцию Юрий Михайлович Лужков, который сначала посидел, послушал, а потом выступил с очень, ну, на мой взгляд, оригинальным, интересным, энергичным обобщением вот дискуссии и высказал свою позицию и таки актуализировал свою позицию по многим вопросам, которые обсуждались в ходе секции. Так что лично мне, как ведущему, было очень интересно. Выступило почти 35 человек в течение 2 часов. Динамика была очень высокая. И, в общем, на мой взгляд, все прошло на хорошем уровне.
Спасибо. А теперь вопрос Владимира Лысенко в нашей студии. А как вам вообще вот эта идея, что преамбулой к съезду стала работа секции, там в числе была секция современного искусства, как-то пахнуло свежим чем-то?
Ну, «Единая Россия», поскольку отношение к ней у населения постепенно ухудшается, пытается придумывать какие-то нововведения, чтобы тем самым показать, что она вроде бы демократическая партия, что у нее демократические ценности, что она готова идти навстречу оппозиции. Но, к сожалению, в реальной действительности все это не подтверждается, и мы видим, что сегодня «Единая Россия» фактически является придатком администрации президента, придатком Кремля, и поэтому, чтобы там секции не обсуждали, что бы они ни решали, но совершенно очевидно, что заранее уже все итоги происходящего съезда известны, и в этом отношении, как «Единая Россия» была пристижной у кремлевской администрации, так она остается, и какой-то самостоятельности в политике она не имеет, тем более, что уж сколько лет единороссы просят, чтобы в правительство хотя бы одного единоросса взяли, до сих пор так ничего и не сделали, хотя вроде бы в этот раз обещали.
Президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов, член Общественной палаты, приветствует планы президента.
Вступление Путина усилит «Единую Россию». Что же касается самого Путина, то здесь есть плюсы и минусы. Плюсы заключаются в том, что он получит в свое распоряжение достаточно серьезный, мощный политический механизм. С другой стороны, в этом случае он в каком-то степени обрекает себя на поддержку избирателей именно «Единой России».
Вопрос к Максиму Шевченко. Обсуждалась ли на вашей секции идея превращения поста премьера в партийный пост в России? Вам слово.
Ну, мы, если честно, мы не обсуждали вообще вопросы внутренней политики. Мы обсуждали вопросы взаимоотношения России с внешним миром, со странами мира. Но эта тема обсуждалась достаточно серьезно в кулуарах съезда. И, кстати, я не соглашусь с уважаемым мной Владимир Лысенко, который, кстати, когда-то мне в институте преподавал научный коммунизм в Московском авиационном институте, что вот, мол, «Единая Россия» является инструментом Кремля. «Единая Россия» и является Кремлем. Если президент станет председателем партии, и если президент возглавлял список «Единой России» на выборах, то эта дистанция между партией, собственно говоря, и высшей властью, между главой государства и партией, она, на мой взгляд, минимальна. Я в этом ничего не вижу такого странного. С другой стороны, что мы можем не соглашаться с курсом «Единой России», с курсом Кремля, но не понимать, что все это единство политических сил, которые управляют страной, это, мне кажется, такой вообще неверный подход к пониманию демократии и к толкованию демократии, в частности, той политической системы, которая складывается в России.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, вообще не считает «Единой России» партией.
По всей видимости, до самого последнего момента Владимир Путин не может определиться, станет ли он уже на этом съезде председателем партии. Ему потребовалось дополнительное время для принятия решения. Дмитрий Медведев не будет вступать в партию «Единой России», поскольку в России президент должен быть вне партии, но над партией. Это лидер всех россиян, всей нации. Владимир Путин весьма вероятно станет председателем партии, что нужно в первую очередь самой партии, чтобы сохранить ее место неподалеку, а лучше как можно ближе к кремлевской кормушке. Однако в самой «Единой России» Медведев и Путин бороться за власть не будут. Даже если в правительстве будут обильно представлены функционеры «Единой России», партийным это правительство не будет. Во-первых, потому что «Единая Россия» – это не партия. Это клуб бюрократов и бизнесменов, объединенных лишь меркантильными интересами. Представить эту партию, борющуюся за некие идеалы, принципы, или тем более находящуюся в оппозиции, невозможно.
Слово Владимира Лысенко.
Ну, я во многом согласен с Белковским, и действительно полагаю, что «Единая Россия» в полном смысле слова не является политической партией, а это действительно такой агрегат, который создан Кремлем, который полностью подчинен Кремлю, который делает все, что требует от него Кремль. И хотя вот наш коллега Шевченко пытался как-то смягчить эту ситуацию, ну, если он у меня слушал хорошо научный коммунизм, а сейчас политологию изучил, то я думаю, что он понимает, что такая партия, как «Единая Россия», существует, пока существует во главе Кремля Путин. И я даже думаю, что как только станет Медведев, может ситуация резко измениться, и постепенно мы вернемся, наконец, к демократическому либеральному государству. Поэтому «Единая Россия» – это доминантная партия, такие есть во многих отсталых странах, и, скажем, в Латинской Америке, в Мексике такого типа есть партии, и в Азии такие партии существуют. Поэтому особенно хвалиться этой партией нечем, потому что какие-то демократические ценности для нее, в общем-то, не являются никогда важными. А для того, чтобы как-то призвать к себе население, вы знаете, что сейчас «Единая Россия», она уже, по-моему, 5 лет этим занимается, пытается сейчас, наконец, создавать фракции внутри партии, что они между собой будут конкурировать. Ну, это смешно даже слушать. Мы знаем, какая там бывает конкуренция, что Сурков там скажет, а если еще и кто-то выше, то и будет сделано, несмотря на отличные мнения, которые есть внутри самой партии.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что взгляд на работу сегодняшнего съезда партии «Единая Россия» снаружи и изнутри. В нашей программе представляет Владимир Лысенко, президент Института современной политики в нашей студии, и Максим Шевченко, член Общественной палаты, ведущий программы «Судите сами» Первого телеканала, участвовавший в работе съезда. Он у нас на прямой телефонной связи. Политолог Игорь Бунин, гендиректор Центра политических технологий, считал сегодняшний съезд удобной площадкой для обсуждения.
И Путин, и Медведев, они обсуждают и структуру власти, и партийную структуру, и они будут обсуждать ее постоянно. Надо понимать, что это другая система власти. Она не моноцентрична, а она все-таки состоит из двух центров. Потому что новый президент желал бы, чтобы общество стало бы обсуждать и старые новые проблемы, которые сейчас стоят перед Россией. Поэтому партия в этом смысле просто использует эту возможность для того, чтобы показать, мы такие открытые, готовы к любым обсуждениям.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что работу съезда «Единой России» в нашей программе обсуждает Владимир Лысенко, президент Института современной политики, Максим Шевченко, член Общественной палаты, ведущий программы «Судите сами» Первого телеканала. У нас на прямой телефонной связи. Максим, вот на какую отдачу от работы вашей секции вы бы рассчитывали?
Ну, во-первых, было очень интересно, скажем прямо. Во-вторых, в работе секции принимал участие политик, которого можно критиковать, но которого невозможно не признать одним из ведущих политиков России и вообще постсоветского пространства, Юрий Михайлович Лужков. Поэтому уже как бы был задан высокий статус дискуссии, тем более, что он реально участвовал в работе дискуссии. Потом были намечены некие такие точки дискуссии, которые, наверное, и так уже многим и известны, интересны. Ну, условно говоря, западничество, антизападничество, пути страны как империя или, скорее, вот как демократия западного типа, там, не знаю, там разные обсуждались какие-то варианты. И я ожидаю от такого рода дискуссий, что, во-первых, они будут формализованы в рамках какого-то центра, может быть, который будет реально влиять на развитие ситуации, потому что если чего России и не хватает, так это не политиков, которые могут или из оппозиции, или со стороны власти высказываться и говорить, а это не хватает консолидированного экспертного интеллектуального сообщества, которое могло бы формализоваться в институты, ну, скажем так, независимой общественной политологической экспертизы, которые действуют или по заказу власти, или по еще каким-то заказам. Такие институты попытки создать такие центры неоднократно предпринимались, они были более успешны, менее там успешны, преуспели в этом в свое время вот уже выступавший Игорь Бунин, Станислав Белковский там и так далее. Но на самом деле серьезного общественного института, который бы занимался развитием стратегического, развитием стратегии России, не существовало еще до сих пор, потому что все документы, которые возникали в такой среде, на самом деле не воспринимались властью как серьезные документы. Может быть, сейчас вот эта попытка создания развернутого экспертного пространства, попытка, которая будет генерировать проекты как бы по заказу партии власти или вообще власти как таковой, может быть, это приведет хотя бы к какому-то движению в этом направлении.
Глеб Павловский, президент фонда эффективной политики, не видит ничего странного в партийности президента или премьера.
Со временем они будут, может быть, и разнопартийные. Во Франции, например, бывали случаи, когда президент одной партии, премьер другой, и Франция не развалилась.
Ну, я должен сказать, что я не согласен с предыдущим вот, нашим коллегой, что действительно человек может там пати и не состоять, может в ней, в общем-то, работать и не работать. Совершенно очевидно, что если бы господа, которые сейчас находятся в Кремле, были уверены в том, что Единая Россия выживет еще 4 года, я думаю, а если еще и больше, то они бы с удовольствием вошли бы в эту партию, были бы в ее руководящих рядах. Но они понимают, что эта партия, фантом, который был создан Кремлем именно для того, чтобы захватить власть и с любой ценой сохранять ее как можно дольше. И тот же вот выступавший перед нами как раз один из политологов наших известных.
Игорь Бунин.
Нет, не Игорь Бунин, а Белковский, который уже неоднократно, в общем-то, писал о грандиозной коррупции, которая за время правления Путина сегодня разъедает всю нашу страну, о том, что руководящие лица нашего государства сегодня погрязли в этой коррупции, чего ждать тогда от остального населения. Поэтому мне представляется, что эти партии уже давно известны, давно изучены. И, кстати, должен сказать, что 2 года назад, даже чуть побольше, Единая Россия выезжала в Японию и пыталась договориться, давайте, чтобы мы будем как бы очень близкие две партии, поскольку вот у вас там есть фракции, мы тоже хотим создавать фракции, и в то же время мы хотим, чтобы мы были, в общем-то, монополистами, но японцы категорически отказались от таких союзников, сказав, что ничего общего между нами, партия демократическая, многолетняя, существующая в демократической форме, от вашего авторитарного режима, от вашей авторитарной партии ничего общего не имеет. Кроме того, вы знаете, что сейчас, вот перед съездом, Единая Россия съездила в Китай. Теперь они, значит, хотят в Азии и в Китае поискать, в общем-то, своих союзников, тех, кто были бы на них похожи. Но я думаю, с Китаем, наверное, им легче будет, потому что Мао Цзэдун, в общем-то, оставил очень большое авторитарно-тоталитарное наследие, и там вполне, я думаю, они Единую Россию смогут подогнать под такие рамки. Поэтому, в моем понимании, Единая Россия Россия – это именно средство для удержания власти тех, в основном, питерских и части, в общем-то, других политических деятелей, которые готовы ради того, чтобы быть у власти и быть у кормушки, готовы всячески, в общем-то, потакать, вступать в пати, выходить из нее, если это будет необходимо. И в этом отношении, конечно, положиться на такие политические структуры в серьезных делах, я считаю, практически невозможно.
Член общественной палаты Павел Астахов, лидер движения «За Путина», одобряет перспективные планы партии.
Хрущев замахивался на 20 лет, а тут замах там 12 лет всего-навсего. У нас бюджет сформирован до 2010 года, поэтому если не ставить перспективные планы, то мы не узнаем, что будет завтра.
Максим, насколько эффективным было участие вот членов общественной палаты в съезде одной из политических партий?
Ну, мне хотелось бы немножко вот пропонировать Владимира Николаевича, потому что просто я все время так говорю про круглый стол, про общественную палату. На самом деле Владимир Николаевич задает очень интересную дискуссию политологическую о путях развития страны. Все, как говорится, так, да не так, Владимир Николаевич. С одной стороны, конечно, налицо все пороки, которые обладает любая номенклатура в любой стране, в том числе и демократической. Но с другой стороны, каждая политическая система адекватна тем запросам, которые существуют на систему в обществе и в стране. Демократия не возникает на пустом месте из кучки интеллигенции, которая хочет высказываться и руководить страной. Была такая возможность. К сожалению, для меня, как для одного из людей, которые активно участвовали в демократическом движении в конце 80-х, начало 90-х годов, я был членом Христианского демократического союза России, к сожалению, это провалилось. И интеллигенция оказалась неспособной к тому, чтобы руководить страной. Она передала страну в руки номенклатуры, которая не может действовать иными способами, кроме авторитарных способов. И, конечно, можно оскорблять сколько угодно депутатов парламента, членов «Единой России», но я сегодня видел лица на съезде. Ну, наверное, там есть лица и какие-то, которые кому-то не нравятся. Но в основном, честно говоря, люди приехали со всей страны, из регионов. Люди приехали, представляющие, ну, огромное пространство нашей страны. Я бы не сказал, что там был полон зал коррупционеров и каких-то таких страшных и каких-то неприятных людей. Я видел, как люди с надеждой смотрят на те процессы, которые происходят, на ту реформу, которая политическую, которая на наших глазах совершается. Люди хотят, чтобы страна развивалась. Они не хотят демократии, как такого фетиша, ради которого можно все что угодно принести в жертву. А они хотят иных приоритетов развития. А может быть, в ходе этих приоритетов возникнет и демократия. Вот я, например, не являюсь крупным специалистом по Японии, но я знаю точно, что ту партию, которую вы привели сейчас пример, она возникла в ходе американской оккупации Японии. До 1946 года никаких этих демократических партий такого плана в Японии не было. Япония достаточно эффективно развивалась как страна, представляющая определенного рода внутренние имперские такие постсамурайские кланы. А все эти демократические партии, вот у меня есть глубокое подозрение, в Японии исчезнут в тот же момент, когда американские военные базы уйдут, например, с острова Окинавы и с территории японского государства, когда Япония опять станет суверенным. Все это очень такие эфемерные, знаете ли, такие явления, которые я бы предложил просто вам, человеку тонкому, так грубо не обсуждать. Вы же сами понимаете, тут есть нюансы.
То есть вы хотите сказать, что если у нас на Украине, на Черном море стоит наш российский флот, то это значит, что никогда, в общем-то, Украина не будет суверенным демократическим государством, пока не выгонит наши корабли, в общем-то, с Черного моря. Если исходить из такой логики, то, ну, мы, я думаю, очень далеко зайдем. В то время, как надо сказать, в общем-то, честно, что сегодня Япония одна из самых продвинутых и развитых стран, и демократические механизмы, которые работают сейчас при там существовании баз, в общем-то, прекрасно работают, и американцы давно уже не вмешиваются во внутренние дела Японии. Поэтому мне представляется, что лучшие образцы даже азиатских стран не хотят с нами сотрудничать, я имею в виду виду «Единую Россию», понимая, что это политический фантом, который надут, в общем-то, Путиным и его окружением. И этот фантом, может быть, на каком-то этапе был нужен, когда действительно после тяжелейших 90-х годов нужно было восстанавливать там экономику, другие сферы нашей жизни. Но если мы сейчас прочитаем доклад Немцова и Милова, которые конкретно разобрали, что сделал Путин и что не сделал, то мы видим, что реформы-то почти все провалены. И все эти гимны, все эти съезды великие и исторические. Если завтра Медведев скажет, а я не хочу никакой «Единой России», я создаю новую партию. Я вас уверяю, что завтра все перебегут, сбегут из «Единой России» и появятся совершенно в новой партии, которую предложит Медведев. А если он еще и либеральное начнет какое-то начало развивать, то я думаю, что очень большое число населения уже искренне пойдут в эту партию, понимая, что это то, что сегодня сделано большинством Европы и других цивилизованных стран. Поэтому попытка нам отсидеться в нашем историческом прошлом, отсидеться, в общем-то, в том авторитарном режиме, который при Путине серьезнейшим образом был усилен, и по ряду позиций мы даже на тоталитарные порой съезжаем рельсы, говорит о том, что эта партия именно подстроена по номенклатуру. И хотя вот Шевченко сказал, что это, в общем-то, нормально, что во многих странах это существовало, но в нашей стране это катастрофа и беда, потому что именно номенклатура и бюрократия губят все начинания и губят бизнес. Мы видим сегодня не только рейдерство, но видим, что фактически власть контролирует всю экономику и весь бизнес. И в то же время, вот уже сегодня активно обсуждающиеся цифры, сколько миллиардов долларов имеют высшие руководители нашей страны, в то время как население влачит жалкое существование. Я думаю, что если бы «Единая Россия» это открыто выступила, показала то, что происходит, и Владимир Владимирович бы рассказал, как он, вот я получаю 1000 долларов в месяц, как преподаватель высшей школы экономики, Путин получает 1200 в месяц. То есть у нас фактически зарплаты одинаковые. Откуда у него миллиарды долларов сегодня, в общем-то? Откуда он мог их заработать за этот короткий период времени? Поэтому я думаю, что это вопрос сегодня к «Единой России», к ее лидерам. И Путин, хотя отмахнулся на большой последней пресс-конференции, сказав, что это ерунда, но сегодня очень многие факты показывают, что это отнюдь не ерунда. И я полагаю, что в ближайшее время мы наконец узнаем, откуда, что, когда. И тогда можно будет говорить о том, что за лидеры в «Единой России», действительно ли они достойны того, чтобы они остаться в истории золотыми буквами, либо народ будет вспоминать это время как время несбывшихся надежд и обмана нашего населения.
Напомню, что сегодня завершился первый день работы съезда партии «Единая Россия». Ее основной итог – принятие поправок к уставу партии, которые позволяют Владимиру Путину возглавить «Единую Россию», не будучи даже членом партии. Взгляд на работу съезда партии «Единая Россия» снаружи и изнутри в нашей программе представляют Владимир Лысенко, президент Института современной политики, сопредседатель незарегистрированной Республиканской партии России, он находится в нашей студии. И Максим Шевченко, член Общественной палаты, ведущий программы «Судите сами» Первого телеканала, участвующий в работе сегодняшнего съезда, он находится на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 12-го вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве проходит двухдневный съезд партии «Единая Россия». Делегаты поддержали изменения в уставе, которые позволяют Владимиру Путину возглавить партию. По словам лидера «Единой России» Бориса Грызлова, во вторник съезд намерен обратиться к Путину с предложением занять новую должность председателя партии. В Североуральске, Свердловской области, продолжают бессрочную голодовку работники шахты «Красная шапочка», где не прекращается трудовой конфликт. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции участвует уже 81 горняк. Конституционный суд России разрешил регистрацию граждан в домах на дачных участках. Существовавший запрет обжаловала группа граждан, которым было отказано в регистрации, несмотря на то, что они не имеют иного жилья, кроме дачного дома. В Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Японии. Сергей Лавров и Масахико Камура обсудили проблемы спорных территорий и условия мирного договора между двумя странами. Речь также шла о создании коллективной системы противоракетной обороны. В Ираке в понедельник в результате взрывов и нападений погибли около 30 человек. Правоцентристский блок во главе с бывшим премьером Сильвио Берлускони одержал победу на досрочных парламентских выборах в Италии. Берлускони, судя по всему, возглавит правительство в третий раз за последние 14 лет. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате нападения талибов погибли 11 полицейских. В Ираке освобожден британский журналист Ричард Батлер, похищенный 2 месяца назад. Около 4000 тибетцев, проживающих в изгнании в столице Непала, Катманду, провели демонстрацию протеста против политики китайских властей в Тибете.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что взгляд на работу съезда партии «Единая Россия» снаружи и изнутри. В нашей программе представляют Владимир Лысенко, президент Института современной политики, он в нашей студии, и Максим Шевченко, член общественной палаты, ведущий программы «Судите сами» Первого телеканала, он у нас на прямой телефонной связи. Напомню, что основной итог сегодняшнего дня работы съезда – принятие поправок к уставу партии, который позволяет Владимиру Путину возглавить «Единую Россию». Бывший спикер Первой Государственной Думы Иван Рыбкин считает, что президент идет на неоправданный риск.
То действие, которое предполагается завтра на съезде «Единой России», а именно, что Владимир Владимирович Путин станет лидером «Единой России», ну, нисколько не добавит, с моей точки зрения. Он может только утратить тот рейтинг, который есть у него в народе. Я думаю, что он с тяжелым сердцем соглашается и на то, чтобы занять пост премьер-министра России. Он устал от президентства и не до конца, видимо, предполагает, что его ожидает на этой должности заведующего народным хозяйством страны. Но если он станет во главе «Единой России», вдохнет новый жар в меха этой квазипартии, и она может попытаться стать вторым изданием Коммунистической партии Советского Союза со всеми вытекающими отсюда последствиями для страны, для народа, для свободы человека в целом, для свободы средств массовой информации в частности.
Вопрос к Максиму Шевченко. Собираетесь ли вы завтра участвовать во втором дне работы съезда партии? Какое место в нем играют журналисты?
Ну, я вообще-то не участвую в работе, я являюсь гостем, я не являюсь членом «Единой России» и не являюсь депутатом съезда. Я являюсь гостем, так как я вел секцию по приглашению, значит, руководства партии, и, то есть мое участие является интеллектуальным. Ну, я там присутствую, потому что это на самом деле интересно. Может быть, кто-то относится к этому с презрением, но еще раз скажу, там есть тысячи людей, которые являются достаточно успешными людьми в бизнесе, в политике, в медийной сфере, там есть выдающиеся деятели культуры, театра. И, в общем, я не могу сказать, что это какие-то такие прямо там люди, которые соглашаются играть дурацкую роль в квазипартии, как тут говорят все эксперты подряд. Да, у «Единой России» есть, конечно, проблемы с политическим содержанием. С политическим содержанием, которое было бы формализовано как вот именно как политическая программа партии. Она до сих пор, на мой взгляд, не определилась, кем она является. Партии крупного капитала, партии мелкого капитала, партии среднего класса. Они вот сегодня велась целая дискуссия, там Игорь Юргенс выступал по теме среднего класса. Человек, прямо скажем, не последнего ума тоже в Российской Федерации, понимаете? Один из самых умных и вменяемых людей. И поэтому вот так примитивизировать сегодняшнее мероприятие, как какую-то такую фикцию, мне кажется, это неправильный, неверный подход, который ослабляет позиции критиков и власти, и оппозиции. Постоянно скатываться на такую тональность, что типа чего об этом говорить, когда это все дурацкое, а кто настоящий? А вот настоящие мы, Немцов настоящий, еще кто-то настоящий. Ну, вы знаете, это все, мне кажется, неконструктивно и политически просто неинтересно. Конечно, у «Единой России» есть много слабых мест, как и у любой другой политической партии. Но «Единая Россия» реально хочет стать политической партией. Я не знаю, получится это у нее, не получится. Я думаю, что может получиться, потому что, по крайней мере, внутри вот этой системы, которая завязана с «Единой Россией», то, что я сегодня наблюдал, не будучи ее членом, и поэтому имея возможность быть своего рода объективным наблюдателем, есть достаточное количество ярких интеллектуалов, успешных в своих типах деятельности, ученых с мировым именем, которые, если им задать правильно повестку дня, задавать правильно вопросы, могут давать ответы, которые могут быть интересны не только им и не только политтехнологам, но и всей остальной стране. Я бы, например, предложил умных и вменяемых деятелей оппозиции присоединиться к этой работе в рамках хотя бы вот клуба 2020, который не будет клубом «Единой России», но который будет планируется, как я понимаю, как клуб как раз широкой общественной дискуссии. И сегодня в рамках, по крайней мере, моей секции участвовали люди, которые находятся в радикальной оппозиции по отношению к власти. И ничего, было очень интересно.
Сергей Ознобищев, директор Института стратегических оценок, осознает необходимость сегодняшнего съезда.
Было необходимо сделать исторический выбор, то есть необходимо было провести назначение и выбор Путина в качестве главы партии, для того, чтобы усилить его политические позиции, или еще раз подкрепить его политические позиции, как раз перед инаугурацией президента. В целом договоренность состоялась, иначе бы мы не наблюдали то, что наблюдаем, иначе Медведев не стал бы сегодня избранным президентом. А дальнейшая договоренность, что называется тактические договоренности, подскажет сама жизнь. Но я не исключаю такого варианта, что через некоторое время мы снова зададим себе вопрос, который в свое время стал страшно известным. Who is Mr. Putin? Но уже на этот раз в том смысле, что мы просто забудем, что это за человек, поскольку он будет занимать всего лишь место премьера.
Ну, я должен сказать, что действительно Путина забудут, и я думаю, что далеко не вся часть нашего населения, которая сегодня обожает своего любимого президента, когда она поймет, что происходило в эти годы, поймет, что она была, в общем-то, не права. Я хотел также сказать Максиму, что, увы, я хорошо изучил наши элиты, придворные элиты. Они бегут на пламя там президента, они там готовы целовать ему руки, они всячески высказывают ему всякие, говорят, любимые прекрасные слова. Они готовы выполнять, что он им скажет. Это люди абсолютно зависимые, и Путин это понял. Сейчас он начал орденами буквально всех награждать, начиная от своих чекистов, всем почти ордена выучил. Сейчас начинают всем деятелям культуры и так далее и тому подобное. То есть, фактически, мне стыдно за нашу элиту порой, за ее значительную часть, которая готова ради того, чтобы вот какой-то кусок от пирога еще отгрызть, в общем-то, заниматься серьезной политикой. Поэтому мне представляется, что вот предлагают нам прийти в клуб 2020, но мы много раз уже просили, дайте нормально работать оппозиции, хотя бы применить, во многих странах, кстати, на Украине уже приняли закон об оппозиции, у нас жестко ничего не хотят принимать, для того, чтобы оппозиция была на задворках, и она, в общем-то, не имела никакого роли и реально не влияла на существующую политику. Если бы нам дали хотя бы возможность в неделю, один час выступать по телевидению, я вас уверяю, ситуация через 2-3 месяца совершенно была бы другой. Но сегодня фактически полностью все СМИ монополизированы. Закон о партии, закон о выборах полностью был подделан под тех, кто сегодня у власти, чтобы никто другой ни в коем случае не пришел к власти. Максим, я думаю, что вы прекрасно это понимаете. Через какое-то время, когда все это рухнет, мы с вами встретимся, и вы мне скажете, Владимир Николаевич, вы знаете, действительно вы были правы.
Бывший председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов невысокого мнения о «Единой России».
В полном классическом смысле нынешнюю господствующую партию нельзя сказать, что это политическая партия. Все-таки это в достаточной степени административная партия. Сейчас очень сложно сказать, в чем идеологический смысл содержания правящей партии. Она какая-то всеядная, претендует на то, что она представляет все слои общества. Видимо, это, конечно, недоработка теоретиков этой партии. Но, тем не менее, может быть, то обстоятельство, что будущий глава правительства возглавит эту партию, может быть, ускорит, придаст импульс ее развитию.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Максиму Шевченко.
Ну, я, безусловно, Владимир Николаевич, скажу вам всегда и сейчас говорю, что вы во многом правы, как человек умный и как по-настоящему политолог. Но, как и прав, между прочим, любой политолог, как и тот политолог, который был бы, ну вот как бы вот оправдывал бы действия власти, он точно так же был бы прав. Потому что, как и всякий политолог, вы сужаете все-таки систему подходов. Я обращу ваше внимание вот на что. Вы практически дословно повторяете те требования, которые национал-патриотическая оппозиция выдвигала в 1993 году по отношению к демократической власти. Дайте нам телевидение, дайте нам выступать и страна будет наша, и все будет хорошо, мы требуем закон об оппозиции свободной, там, и так далее, и так далее, и так далее. Дело не в этом. Дело в том, что страна в целом переживает кризис политического мировоззрения, политической идеологии, поскольку происходит своего рода исчерпанность на наших глазах двух проектов. Закончился проект социалистический, полностью обанкротился, к сожалению. Для меня и во многом он себя и исчерпал. Вот это, там разные причины есть на то. Но и либерально-демократический проект, проект свободного общества и проект свободной экономики точно так же обанкротился. Причем для этого ему не понадобилось 70 лет. Для этого ему понадобилось всего лет 5-6-7, чтобы понять, что ментально те люди, которые в России способны быть лидерами общественными, не способны создать такую систему, при которой, которую общество считалось бы справедливой, будь она основана на принципах либеральной экономики или на принципах, скажем так, социального какого-то развития, там, социального партнерства. Поэтому, естественно, страна выдвинула некую защитную функцию в виде административной командной системы, которая, по крайней мере, понятна стране, и которая, по крайней мере, хоть как-то позволяет людям развиваться по каким-то понятным схемам. Та система, которая сейчас существует в стране, она не навязана ей злой волей. Мне хочется, чтобы это прекрасно понимали. Это есть то внутреннее, к чему население нашей страны привыкло больше всего. Не потому что какое-то глупое, наше население как раз очень умное. Потому что выжить в 90-е годы могли люди только особой выносливости и особого, скажем так, внутреннего характера. И те, кто вышел в 90-е и что-то из себя реально представляют сегодня, продолжают свою профессию, свою деятельность там, и так далее, и так далее, и так далее. Но это люди не заурядно. Я бы вообще половину населения нашей страны, может, даже больше наградил бы орденами, понимаете, за то, что мы прошли в те страшные годы разрушения и распада. Та система, которая сейчас возникает в России, кстати, я согласен, что она будет демократизироваться, но я, конечно, совершенно не согласен с тем, что вот Единая Россия как партия может развалиться, потому что в Единой России возник определенный слой управленческий, который совершенно не захочет, который уже не является политтехнологическим по своей природе, и он не захочет развалиться, если что-то еще будет. Поэтому этот управленческий слой, лихорадочный, на мой взгляд, достаточно успешно, ищет сейчас политическую платформу, на которую партия могла бы опереться. Я уверен, что через месяц вы не узнаете Единую Россию, если процессы будут продолжаться теми же темпами, которые я наблюдаю, например, последние дни, которые я сегодня наблюдал.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, считает партийное лидерство Владимира Путина естественным.
С одной стороны, Владимир Путин, Единая Россия, это близнецы-братья, поэтому это будет и вполне естественное решение президента все-таки возглавить то, что он называл своим детищем. С другой стороны, безусловно, когда Путин возглавит Единую Россию, то, очевидно, эта партия станет партией Путина в полном смысле этого слова, и вряд ли какой-либо кремлевский чиновник позволит себе диктовать ту политику, которую эта партия должна проводить. В целом для страны, но вряд ли страна от этого изменится. Хорошо бы, если бы внутри партии появились различные течения, о чем неоднократно говорилось, поскольку хоть бы тогда эти течения хоть как-то скрасили наш партийно-политический ландшафт, который, мягко говоря, весьма бесцветен.
Слово Владимиру Лысенко.
Ну, вообще, вот я с Хомяковым давно знаком и очень его уважаю. Но вот то, что он предлагает, я никак не могу понять, что давайте внутри партии создавать течение, давайте из единороссов еще дальше, в общем-то, создавать людей, которые пришли не для того, чтобы, я считаю, большинство стране стало лучше, а для того, чтобы себя, в общем-то, поднять и обогатить, чтобы в этой вот смутной, тяжелой ситуации, в общем-то, получить хорошую должность, хорошую профессию, там, обжиться другими материальными ценностями и всем остальным, быть у власти и при власти. Я думаю, что эта система нам не подойдет и не годится. Да, действительно, либерализм в России очень тяжело на нашей каменистой авторитарной почве приживается, и не все у него далеко, что получается, что бы хотелось. Но если сегодня мы посмотрим, что происходит вокруг, то мы увидим, что Европа вся и Северная Америка уже давно с демократическими либеральными ценностями стали и далеко ушли от нас. А Азия и там все эти авторитарные государства на юге, с которыми мы, кстати, партии дружили при Советском Союзе, и сегодня это наши оказались главные друзья. Мы вот сегодня это наши главные союзники, которых сегодня, в общем-то, не воспринимает демократическое сообщество всего мира. Но в то же время я категорически не согласен с Максимом, что нам надо еще или чуть ли не десятилетия идти, чтобы прийти к демократическому развитию. Я полагаю, что прошедшие вот эти вот 8 лет или 10-12 лет, которые прошли, они действительно показали, что у нас волнообразное развитие. Но сегодня мы видим, что идет, в общем-то, серьезный подъем развития демократического движения. И я полагаю, что все попытки сегодня съезды собирать, там, интеллигенцию собирать, всячески пытаться показывать, что что-то улучшается, об этом говорит экономика, что сегодня треть наших граждан живут на уровне бедности. В то время как шикует Москва с Юрием Михайловичем Лужковым и его женой, а население, в общем, в общем-то, нашей страны живет катастрофически плохо. Поэтому реально нужно действительно демократические и серьезные институты, а не то, что Единая Россия создает очередные фантомы, а наша интеллигенция с исторической точки зрения, всегда поддерживавшая царя-батюшку, пытается и сегодняшним днем говорить, что без Путина страна жить не может.
Вопрос Максима Шевченко. Вот в ваших передачах часто проводятся аналогии с Америкой. Почему вот съезд партии власти не последовал примеру, например, Демократической партии США, которая сейчас всенародно выдвигает своего лидера?
Ну, кстати, аналогия с Америкой, знаете, мне, честно говоря, вот достаточно смешно слышать про то, что демократические страны прямо так ушли далеко вперед. Я все-таки, давайте посмотрим, значит, реальность. Во-первых, американские партийные съезды, если кто бывал на этих партийных съездах, тут просто не может не увидеть простую вещь, что это просто такая клоунада и такое шоу, по сравнению с которым, по крайней мере, та дискуссия, которая сегодня была в рамках съезда «Единой России», это, по крайней мере, реальная какая-то интеллектуальная политическая дискуссия. Американская партийная жизнь, по крайней мере, публичная, я, правда, знаю немножко и закулисную партийную жизнь американскую, но публичная, но это просто клоунада, это просто какие-то уличные шествия, размахивание флажками и пускание вверх воздушных шариков. Это я даже не могу оценить как политическое мероприятие. Это просто телевизионное огромное шоу. Если это демократия, да избави бог меня и страну мою от такой демократии, понимаете? Это абсолютное господство элит правящих через информационные ресурсы над массой населения, большая часть из которой в Америке просто не имеет доступа даже к этим избирательным урнам.
Геннадий Селезнев, бывший председатель двух государственных дум, предостерегает уходящего президента от роковой ошибки.
С какой стороны ни посмотри, самому Путину это не надо. Но Единая Россия, это надо просто чрезвычайно. Конечно, можно выстраивать разные версии, говорить о том, что, имея за спиной вот эту армаду из Единой России, он может тогда стать и над Медведевым, потому что у него в руках будет партия, которая в любой момент способна объявить импичмент президенту и переформировать состав правительства. А партия это какая партия? Это условно партия. Это просто огромный отряд карьеристов, чиновников, которые вступили ради того, чтобы под предлогом выполнения плана Путина занять везде, где можно, только теплые места. Вторая причина, почему Единая Россия желает того, чтобы был Путин, им нужен, конечно, серьезный лидер. У них, по сути дела, в руководстве партии серьезных людей нет. Посмотришь, когда их состав, кто у них туда входит из партийцев, то это именно вот те люди без биографии, как говорится, а просто люди, которые по партийной конъюнктуре решили себе делать карьеру.
Я согласен с Геннадием Селезневым, что карьеристов не отрицательном смысле слова, громадное количество как в самой Единой России, так и во всех ее окружениях. И мы видим, что реально это и партия назвать нельзя. Фактически они пытаются слиться с государством. Это уже то, что было при Советском Союзе, когда партия и государство были одним и тем же. Сейчас мы пока еще до этого, слава богу, не дошли, но мы знаем, что сегодня основные решения принимает не эта правящая партия, в кавычках, а основные решения принимает Сечин, принимает Путин, принимает все остальные долгожители кремлевской столицы и кремлевских кабинетов, которые перебрались из Питера. Уже прошло 8 лет, я все жду, думаю, ну, наконец-то поменяются хоть наши политические кланы и группировки. У нас только при Анне Иоанновне, после смерти Петра Первого, она кучу немцев привозила в Москву. Больше такого у нас, вот я как историк не помню. Сейчас мы опять привезли уже уже Анну Иоанновну обскакали, поскольку я к Питеру очень хорошо отношусь, но то, что они полностью монополизировали политическую власть не только в Питере и в Москве, но и в России, я считаю, что это большая проблема для нашего государства. Поэтому нужны демократические институты, как правильно здесь говорили, нужны выборы лидера страны. И я думаю, что попытка сказать, что в Соединенных Штатах это не демократия, не могу создаться. Да, они специально привлекают население, чтобы это было более интересно, мобильно, быстро. И это с удовольствием смотрит, кстати, не только американские избиратели. Я сам с удовольствием смотрю на эти и болею, и смотрю, как это реально происходит. Я понимаю, что там есть, конечно, свои плюсы и минусы, но очевидно, что американцы имеют возможность влиять на эту ситуацию, что они активно участвуют, что они знают, что эти люди действительно могут что-то улучшить в их жизни. В нашей же стране ничего подобного не происходит. И я не исключаю, что через 4 года Путин скажет, а я снова возвращаюсь, чего, я еще могу 8 лет сидеть. Поэтому наша страна непредсказуемая. Политики ее, в общем-то, в основном не столько за Россию блюдут, сколько за свои личные собственные интересы. И я уверен, что как только эта команда уйдет от власти, мы увидим, что действительно страна освободилась от тех пут, которые сегодня завели ее в очередные политические тупики, и попытки создавать фантомы типа гигантской однополярной партии в нашей стране приведет просто к катастрофе. Я думаю, что этот развал будет намного более полезен, чем бы реально эти партии стали многопартийными.
Вопрос к Максиму Шевченко. Вот девиз этого съезда «Вместе победим», так написано, во всяком случае, на громадном заднике. Какой смысл вы лично вкладываете, вместе с кем и кого победим?
Я не могу вкладывать в этот там девиз смысл, поскольку я не депутат съезда и не член «Единой России». Это надо обращать этот вопрос к членам «Единой России». Знаете, мне хотелось продолжить дискуссию с Владимиром Николаевичем о путях демократии. Вот Владимир Николаевич как-то так отозвался о странах Юга, авторитарных, о странах Азии, как о каких-то таких второсортных государствах в мире. А я вот могу сказать, например, принципиальную разницу, которая для меня существенна. Вот все, что в России напоминает Запад мне, вот вся эта полицейская система досмотров, понимаете, все эти претензии к так называемой демократии, на самом деле, информационному шоу, вот лично мне, как патриоту моей страны, все это крайне неприятно. Когда вы летаете внутри Ирана авиалиниями, вас не обыскивают полицейские руками, вы не проходите унизительный досмотр в аэропортах. Точно такая же система внутри Китая. Там нет вот этого вот отвратительного, что Соединенные Штаты и Запад привнесли в нашу жизнь, когда меня в аэропортах должны женщины или мужчины ощупывать руками без предъявления обвинения, без санкций прокурора, без суда. Это для меня есть проявление западной демократии, которая на самом деле является одной из форм тоталитаризма в современном мире. В свое время это прекрасно доказал в своей статье «Два пути к одному обрыву» Игорь Ростиславович Шафаревич, у которого было много ошибок, но это была его статья очень даже неплохая и точная, когда он писал о схожести социалистического тоталитаризма и западного либерального тоталитаризма.
Итак, вопрос Владимира Лысенко, каких решений завтра вы ожидали бы от съезда «Единой России»?
Ну, я почти уверен, что Путин согласится и возглавит «Единую Россию», потому что для него это способ выживания. Действительно, будучи премьером страны при нашем разваленной экономике и явно госкорпорации, которые задушили уже нас в бизнес, больших плюсов, минусов Путин на этом пути навряд ли, в общем-то, сможет довольно много найти. Поэтому мне представляется, что это будет так, но у меня есть какая-то все-таки маленькая надежда, что Дмитрий Медведев, как человек все-таки более либеральных взглядов, будет постепенно сдвигать нашу политическую ситуацию именно в демократическом, либеральном русле. И тогда вот то, что Шевченко мне сейчас говорит, он сам увидит, что есть альтернатива, есть действительно люди, которые способны нашу страну там не за десятилетия, а в течение 8 лет привести и сделать нормальной европейской державой. Если же мы будем только смотреть на как на Бога, на Путина, и считать, что только он единственный может тут дальше руководить нами, это величайшая ошибка. И когда наши люди, Путин уйдет и увидит, что действительно современные молодые политики, экономисты смогут выстроить современную страну, они сразу поймут, что они были неправы, и они захотят жить в такой стране. И я думаю, что мы достойны такой страны. Уже за эти 15 лет после демократической революции 90-го года мы вполне уже уже готовы эту страну сделать и богатой, и демократической.
Вопрос Максима Шевченко. Вот вы были заинтересованным очевидцем сегодняшнего съезда. Бросил в своем глаза, что практически не упоминалось имя Дмитрия Медведева.
Во-первых, это не так. А где оно могло упоминаться? Но в рамках работы секции постоянно упоминалось и обсуждалось. Но мне хотелось бы сейчас еще раз сказать, Владимир Николаевич, вот я, например, вам могу сказать, что я не хочу, чтобы Россия становилась западной страной, в вашем понимании. Просто не хочу. Я не являюсь членом ни Единой России, ни какой-либо другой партии. Вам четко говорю, что я лично буду этим сопротивляться этому. Мне не нравится Запад, он не кажется мне демократическим. Мне не кажется Европа светочем демократии. В Германии дают тюремный срок за исторические оценки, которые не нравятся большинству там политического истеблишмента, понимаете? В Соединенных Штатах принят патриотический акт, который вполне можно и интерпретировать как документ, нарушающий американскую конституцию, которая на самом деле является свободной и демократической по своему принципу. Но США прошли такой путь от демократии. Запад для меня не светоч демократии. В России тоже серьезные проблемы. Не надо нам инкриминировать, пожалуйста, какое-то такое воспевание Путина, что к нему относится как к солнцу.
Ну, вы знаете, мне, по-моему, тут не надо воспевать. Тут у нас опросы, показывающие, что там зашкаливает за 70-80%. А ведь вначале был рейтинг, в общем-то, совсем не очень большой. Если вы помните, там Борис Абрамович Березовский ведь Владимира Владимировича нашел, и это уже сегодня не секрет, все это знают. И он предложил, а потом сейчас рвет волосы у себя на голове, что он сильно ошибся. Поэтому, да, у Путина есть свои определенные сильные черты, но как у человека из спецслужб, как у человека военизированного, как человек, который может строить только вертикально страну, а в вертикальности ничего нормального построить в современном, демократическом, глобальном обществе уже просто невозможно. Поэтому я полагаю, что будущее все-таки за демократическим развитием и за новым демократическим лидером страны, а не за теми, которые себя скомпрометировали уже.
Спасибо. Напомню, что свой взгляд на сегодняшнюю работу съезда партии «Единая Россия» снаружи и изнутри в нашей программе представляли Владимир Лысенко, президент Института современной политики, сопредседатель незарегистрированной республиканской партии «Россия», он был в нашей студии, и Максим Шевченко, член общественной палаты, ведущий программы «Судите сами» на Первом телеканале, он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.